Серж Винтеркей. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 50. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва. Квартира Ивлевых. В 10 вечера зазвонил только что установленный на место телефон. Удивленно посмотрев на него, время-то совсем позднее, взял трубку. Не сразу узнал голос, потому что звонил мне кто-то очень пьяный, но все же секунд через 10 догадался, что это Захаров. Еле выговаривая слова, он сказал:
«Паша, ты большой молодец. Сегодня на заседании Гришин все одобрил, запускаем все проекты. Детали при личной встрече, приходи к часу, ты большой молодец».
После этой странной избивчивой тирады он бросил трубку, и только короткие гудки раздались в ней. С настолько пьяным Захаровым я никогда раньше не имел опыта общения, так что было интересно. А с другой стороны, все понятно. Празднует человек большую свою удачу. Получается, что Гришин одобрил и проект аквапарка, и проект с тренажерами во дворах. И не просто теоретически, а уже и средства, скорее всего, выделены. Ну, тут, конечно, не с пьяным Захаровым разговор об этом вести, да еще прослушиваемый. Блин, вот и надо было Захарову по домашнему телефону мне позвонить и такое сказать. Хотя, с другой стороны, Гришин все же член Политбюро. Пусть у Андропова будет четкое представление, что у него на меня нет монополии. Гришин — фигура чрезвычайно серьезная. А если он еще начнет укреплять свой авторитет за счет моих проектов, то и вообще приобретет дополнительный вес по сравнению с тем, как было бы без них. А он же и так, насколько я помню, на своей должности продержался черт знает сколько лет. Я все свое детство, как москвич, постоянно слышал: Гришин то, Гришин это. Родители у меня были, как положено большинству советских граждан, идейными и активными. Слава богу, в стакан глубоко не залезали, поэтому многое обсуждали, в том числе и разные идеологические вопросы. Естественно, что эти беседы без фамилии могущественного человека, заведовавшего Москвой, обойтись не могли. Доходило до смешного, я какое-то время даже и думал, что Гришин — это какой-то наш дядя. По малолетству, помню, отец долго смеялся, когда я спросил его, почему дядя Гришин к нам не заезжает, раз уж он наш дядя. Объяснил он мне тогда, кто конкретно этот Гришин. Политический мастодонт, получается, репутацию которого я сейчас через Захарова всячески дополнительно укрепляю. Случайный побочный эффект укрепления позиции самого Захарова и добрых дел для советских людей. Детские площадки ему уже понравились. Думаю, что и аквапарк, и силовые тренажеры на площадках тоже вызовут такую же реакцию. Да. Очень интересно выходит. Я заканчивал работу над очередным докладом для Межоева по утру во вторник, когда зазвонил телефон. Взяв его, услышал женский голос с отчетливо различимым акцентом. «Добрый день, господин Павел Ивлев?» Я подтвердил. «Это госпожа Мията из посольства Японии. Я являюсь помощницей посла Японии Торо Фудзита. Господин посол поручил мне спросить у вас, будете ли вы сегодня на приеме в норвежском посольстве, которое он тоже собирается посетить?»
«Да, планирую быть», — ответил я, хоть и был немало удивлен таким вопросом.
«Очень хорошо, а то господин посол хотел подробно обсудить с вами вашу пьесу в театре «Ромен».
«Ну, хорошо, обсудим», — несколько растерянно сказал я в ответ, совершенно не понимая, при чем здесь пьеса. На этом попрощались. Положив трубку, задумчиво почесал затылок. Это что-то чрезвычайно странное. Да, когда японский посол меня расспрашивал про мои хобби, я буквально несколько слов сказал об этой своей пьесе в Ромене. Но это уже было в конце нашего очень длинного разговора в швейцарском посольстве, поэтому он, видимо, уже не решился развивать еще и эту тему, попрощавшись на этом со мной. Неужто эта моя пьеса так его зацепила, что он сейчас послал свою помощницу позвонить мне и спросить, сможет ли он обсудить ее на очередном приеме в посольстве? Вот прям это экстренно важное событие. В середине декабря обсудить с Ивлевым, во что бы то ни стало, именно на этом приеме его пьесу, которая с сентября уже спокойненько себе идет в цыганском театре и кушать не просит. Как там говорил товарищ Станиславский, не верю? Какая-то загадочная фигня тут творится. Любопытно даже, какая именно. Сегодняшний поход в посольство приобрел для меня внезапно больше интерес, чем гастрономический, культурный и заведение новых знакомств. Любопытно же. Да уж, как-то жизнь моя иначе завертелась после того, как начали с Галией эти дипломатические приемы посещать. Хотя пользы с них много. Я же еще и по самому высшему стандарту свою жену выгуливаю. Не то чтобы она была огромной любительницей различных зрелищ и каждый день меня тянула куда-нибудь за порог. Знаю, что есть такие особы, но никогда в жизни на такое не женился бы. Вовсе не все вечера я готов проводить вне своего дома. Хмыкнул, учитывая, что все вечера на этой неделе я, собственно говоря, и буду проводить вне своего дома. Но, думаю, это все же исключительный случай. Все эти посольства с приемами активизировались сугубо по случаю Нового года и Рождества. В январе этот вал спадет, и будем уже с начала января посещать эти посольства максимум раз в неделю. На самом деле и это многовато, а с другой стороны лишним не будет. Все же главная моя проблема, чтобы меня воспринимали значимые в СССР люди всерьез. И мой возраст в этом помеха. Гладкая кожица на щеках, редкие пучки пуха, которые сбрить вообще проблемы не представляет. Неоперившийся птенец, короче, на вид, который ничем важным и серьезным заниматься априори не может. А посольства эти все-таки посещает куча очень серьезных советских чиновников. Просто я их всех в лицо, естественно, не знаю. Но вот зато годик так побегаю по этим приемам достаточно интенсивно, и они меня точно в лицо начнут узнавать. И любой вопрос решать с ними будет гораздо проще, если на прием к ним попаду. Потому что если они знают меня в лицо, значит, встречались где-то в серьезном месте, других они не посещают. А может, вообще вспомнят, что именно в посольстве на приеме меня видели, что совсем для узкого круга избранных по нынешним временам. Это сразу же очень солидная добавка к моей весомости, а также и к возможности решения тех вопросов, что мне понадобится с ними обсуждать. Надо мне расти. Нельзя же полностью рассчитывать на Захарова, как он и сам периодически говорит. А вот и он сам в этой речи на полете недавней тоже на это упор делал, призывая к осторожности в делах именно по этой причине. Все верно. Назначат его куда-нибудь подальше от Москвы, и прежние возможности нам станут недоступны. И, кстати говоря, неплохо было бы начать процесс подъема по различным должностным местам и других членов нашей группировки. Да, нам нужно иметь побольше знакомых людей на очень серьезных постах. Переговорить с Захаровым, что ли, по этому поводу во время сегодняшней встречи? Москва, Лубянка. Отправив в субботу ответ на запрос помощника Брежнева по Ивлеву и Кубе, Андропов, конечно, чуток нервничал. Вроде, с его точки зрения, он сделал все максимально грамотно, чтобы не подставиться самому и не дать кому-то увести такого перспективного аналитика. Но мало ли что. Но уже вторник, и по опыту длительное молчание из Кремля означало, что вроде бы все прошло нормально. Он представил себе, как все это могло происходить. Вот помощник докладывает Брежневу ответы на его поручения по десяткам разных запросов, и в том числе оглашает или дает прочитать и ту записку, которую представил он, Андропов, по Ивлеву. Он представил, как Брежнев, хмуря свои знаменитые огромные брови, вчитывается в его ответ. Ответ полностью подобран под тон запроса. Вопрос уже ясно, что в Кремле вообразили, что это игрище кубинских спецслужб, которых в качестве ширмы выбран один из советских граждан, и ответ с его стороны подтверждает, что да, такой сценарий вполне возможен, не вдаваясь в детали, строго по существу запроса, и даже дает основания, по которым кубинцы могли заприметить Ивлева, его лекции для офицеров КГБ.